Хочу сказать вам свое мнение о том человеке, о котором так много говорят, которого называют мировой совестью и так далее, а совсем он, конечно, такой известный, не лично, но так, из жизни такой человек, Александр Исаевич Сестров Женицын. А я с самого начала, как только самое известное его имя, не стал на ту точку зрения, на которую сразу стали. Стали тут не тянуться зарубежные иммигранты. Когда мне писалось письмо с этой операции, то нас сразу называют царь, начинают, так сказать, называть исповедником, мучеником и так далее. Говорили, они вот, наверное, так сказать, смелости, включили характер и так далее. Конечно, все это есть. Там не так-то просто выступить оттуда. Но все-таки, почему считать, так сказать, это даже это выступление, только потому, что он имел возможность печатно свои точки зрения выставить, считать вот таким необыкновенным исповедничным смелым, когда мы с вами знаем, что наши единокровные братья, по вере и по крови русские люди, тысячами и сотнями тысяч умирали за свою веру. Он же умер. А они шли так же смело, как он. Они не имели возможности своих чрезвычайных выставить печатный такой. Но их подвиг был побольше. Они кровь свою отдали, действительно, как мученики по своей жизни. Это то же самое, что и теперь. Вы знаете, я как-то даже иногда с досадой считаю, когда слышу, теперь, как теперь, призывает всю так называемую мировую общественность защитить одного человека, защитить другого человека, что он призывает к общественному мнению людей присоединиться. А где было общественное мнение, когда ни одного там такого-то по имени называли, а когда стали в душу миллион? Где было это общественное мнение? Почему оно молчало? У меня всегда в этом смысле только горечь и горечь на душе. И я опять, можете называть? Моменты представляются каким чем-то глупым, монохозом. Это потому, прежде всего, потому что ничего этого не достигает. Поскольку тут высказывают этих общественных мнений, печатаешь от всяких подписей, эти ходатайства появляются в печати, а большевики свои жертвы сажают, а эти будут все. Как я помню, спорю с отцом Георгием Дражем, он говорит, помилует и нет, помилует владитель. Это же общественное мнение, так сказать, свободного мира, общественное мнение. Коммунисты его боятся. А я надеюсь, что, по-моему, они уже больше 50 лет демонстрируют, что они только не боятся, они сразу, грубо выражаясь, самые высокие полки плюют на всякое общественное мнение и ведут свою линию. И видите, как они всюду преуспевают. И все перед ними отступают. Какое там общественное мнение? Чего не боятся этого общественного мнения? А повторяю, когда действительно оно могло бы, может быть, помочь тогда, когда это совершалось, таких ужасающих размеров, как это было сколько-то лет тому назад, тогда молчало это общественное. Ведь прекрасно же все знали, что совершалось в советских предприятиях. Знали, какие потоки тоже там есть, какие чудовищные пытки там применяют. Вообще весь этот ужас, который Солженицын правильно писал. Об этом все знали. И молчали. И мало того, что молчать, еще выглядит, торговать можно и с людоедом. Не думайте, что я считаю его человеком, так сказать, недоброкачественным. Нет. Он, видимо, человек добрый воин. И хочет доброго и себе, и своему народу, и своей родине, и сердце. Это безусловно. Но в то же самое время у нас его поставили на такой пьедестал, на такие ходули, что он себя и в самом деле возьмил. Каким-то супер-арбитром, величайшим авторитетом во всех сторонах жизни. И он, может быть, даже в этом и не виноват психологически, потому что ему протрубили уши о том, что он гений, о том, что он выше Достоевского, о том, что он мировая совесть, о том, что он учитель человечества. Ему все уши протрубили, а мне повторяли все время. Сомнения, сомнения, сомнения. Мне надо все поздно, один стоит, но практически не знает. Вот он выехал. Выехала семья. Выехали, вывезли все, это все, перепишки свои. Книги свои. Я говорю. А вот помните, вот тут ни у кого сомнений не было, хотя бы это все молодежь. Тогда гораздо раньше за границу действительно сбежал талантливый братья Соломеевич. Иван Соломеевич потом выступил книгу, на которую можно все выделить, а это постарше, можете читать, книгу о сей в концлагере, которая тогда произвела не менее потрясающее впечатление, чем у Булавской Дюнице. Там нет такого нагромождения кровавых лиц. Но ужас во все атмосферы этой советской там не менее ярко представлен. Это книги Соломеевича, Соломеевича, Соломеевича, конкретные факты кровопролития, беспощадной жестокости, более, так сказать, более сгущенной и значительной количества природы. Но самый дух этой трагедии для советчины, он у Соломеевича не менее сильный и ярко требован. Начиная с самого начала, когда Соломеевич объясняет, почему мы бежали. А вот почему, когда вас будут грабить на дороге, снимать с вас пиджак вообще на одежду, отбирать вас как липку, то это все можно пережить. Припиться и пережить. Но, говорил Соломеевич, когда вас заставляют за это все благодарить, что должны кланяться, благодарить, как это будет прекрасно, как у меня благодетельствует, тем что ограбили меня. Вот тут не в моготу, говорит Соломеевич. Вот от этого ужаса, противоестественного, мы и побежали. И они не выезжали своими книгами из Магадана. Они в страшной опасности перебежали границу. Раз неудачно попали в тюрьму. Его распахли, не удалось один из их тяжко заболел, пришел в тюрьму. Наконец, на третий раз пошли по разным путям, и с величайшими опасностями, как беженцы именно, перескочили через границу, перебрались. Вот тут уж никакого сомнения не было. Это действительно люди, которые спасаются от врагов своих и своей родины. На Петровский момент Кончелинин, которого вы хорошо знаете и уважаете все, он как раз со мной не разговаривал, говорил по этому поводу точно то же самое, что я говорю. А я говорил, что в 20-х годах, при том гнете, который был в Советском Союзе, Советская власть неожиданно позволила, выпустила целые, так сказать, плеяды ученичьих людей, академиков, профессоров и так далее, которые приняли в Париж. Булгаков, Бердяев, Минковский, Кашанин, Жанки, Жанки, прочие, прибыли в Париж. Они тоже как будто высказывались довольно ярко против коммунизма. А в то же самое время устроили нам масонское гнездо в Париже, и устроили его геологические расходы. И вот здесь Кончелинин, Кончелинин в этом отношении повторяется, говорит то же самое, что я, что знали, кого выпускать. Потому что советская правительство хитрые, лукавые и умные. Знали этих людей, они все прекрасно представляли, какую работу они поведут. И не ошиблись. Советской власти нужно было расколоть зарубежную цель. А что бы то ни стало. И они же для этого достигли. И добилась этого как раз вот эта группа приятных профессуры, которые советская власть свободно выпустила в 20-х годах в Европе. Вот и теперь с этими казахами и с теми, что женщина, хотя бы повторяю, человек добрый год, несомненно. Большой политический работник, трудный человек, Сергей Львович Войчаковский, человек большого опыта политического, он как раз в одной из своих недавних статей, переводя некоторые факты, говорится, невольно появляется опасение. Не является ли Александр Исаевич Солженицын, сам этого не знает, не только не говорит, и не знает, орудием чьих-то своих руках. И вот пункт для меня, повторяю, вопросительный знак, как стоял, так и Солженицын себя теперь считает каким-то арбитром над всеми сторонами жизни, в частности, над церковью. И вот недавно появилось его письмо из Америки в Париж. Журнал «Вестник русского христианского мира». Его письмо в Париж по церковным делам. hasta bir şey yasaklar. Bakarız, bir şey mesela içerisinde çıkma. Standart yani bir işine verdi, ne konuluyor? İşte sırada Alişan Zeyli Bozma Parti'ler ya, Boz, izinini yedirtti şartı, bu bari kadar çok soru. Kadar ne dolayı işte, sonra bilirsiniz, bir şu, Nena Ruska izleyen mesela. И при этом просто от себя выдумывает слово. Это письмо, письмо к этому старичку, да, редактор журнала, начинается указанием, что Солженицын пишет. Редактор сказал, недавно видел в вашем журнале сплотку каких-то статей. Он не ходит, разница. Что такое сплотка? Такого слова нет. Он сам бесцеремонным образом придумывает сам новый слово. Это так. А дальше мы его действуем. Здесь несколько одобрительных слов по поводу зарубежной сети. А здесь и совсем не одобрительных слов. Он тут когда был, говорил, я считаю себя членом зарубежной сети. Но позвольте, по русской поговорке, яйца кушаться не лучше. Если ты чадо зарубежной сети, так ты и не критикуй, и не учи. А смиренно пребывай в миллиобразии и благодари ее за то, что она приведет по правильному чистому православному пути. А если ты взял все учить и критиковать, то ты не чадо зарубежной сети. При этом он в этом письме сказал еще несколько правильных слов по зарубежной сети. В то же самое время просто восхождительно насмешливый фанат говорит покойному государю императору Николаю Николаевичу. Из вас кто читал или будет читать это письмо, сами видят. Зарубежная церковь готовит прославление государства. От мученика за веру, от настоящего православного русского царя. А что он начал зависеть от Господа? Постарайте это сказать. Как он смеет выражаться, каких тонах он осмеливается писать о государстве императора. Кроме того, в этом же своем письме он превозносит этих самых, как они, самосвятых украинцев. Есть такая украинская лжецерковь, так называемые самосвяты, которые не имеют у себя ни одного отделения, сами поставили. Вы знаете непреложный церковный закон, что благодать Духа Святаго, сошедшая на апостола, через преемственное рукоположение апостолам была передана епископам, епископы передавали следующим епископам, и это благодать. Архипастерство, благодать священства, высшая его степень, она по полкам бьется в зарубежной церкви, не во всех, православной членской церкви, и епископ может быть посвящен только епископами же, потому что по точной церковной формулировке никто не может дать другому того, чего сам не имеет. А самосвятые украинцы устроили так. Собрался народ в церкви, священник перед ним, епископа не отпадет. Они устроили такую церемонию. Положили задние номера, положили свои руки на плечи вперед. Вперед, вперед. Передние положили свои руки на головы, на плечи священников, стоящих впереди. А те свои руки положили на плечи одного из священников, которого они решили сделать очевидно. Ни одного епископа при этом не было. Честно, благодать епископской среди этого собрания не было вообще. Откуда же оно было? У нас не было ни одного епископа. И Солженицын с восторгом пишет все этому по душе. Это ему напоминает простоту галилейских рыбаков, то есть каковских. То есть это, так сказать, очень такой красивый, благодатный прием, который тогда только сидела Александрийская церковь, избирая своих епископов, своего епископа. Вот тут-то он и показывает на то, насколько он просто не осведомлен в вопросах, а в которых берется судьба. Потому что избрание – это одно, а рукоположение – это другое. В древности народ был более церковным, чем теперь. Больше мы не знали церковную жизнь, правда, вообще церковная жизнь стояла выше. Тогда масса была церковной. И поэтому она принимала участие в избрании, подавала слово, мой пол. А рукополагали те, кто имеет благодать в рукоположении. Сами, кто является сами носителями благодати. Ой, помилуй.
а не народ. А он не отличает избрание от рукоположения, только приравняет одно к другому и показывает, насколько у него настоящее церковное мышление не отсутствует. Не подумайте ради Бога, что я хочу вас восстанавливать, то есть этого большого хорошего по духе человека. Просто, да? Я вам тоже не сказал, если он и высказывает иногда слишком авторитетно в вопросах, в которых он авторитетом не является, то это потому, что мы сами его на ходу поставили. Он уверовал, что все действительно величайший авторитет учителя вообще. А так вообще, это письмо и свидетельствует о том, что у него и мысли, и хорошие, и правильные, сам в частности говорит, что зарубежная церковь, безусловно, заслуживает глубокого уважения и признания за то, что она все эти годы, пока другие юрисдикции, так называемые, прыгали в разные стороны, то туда, то туда, то туда. То вот это время зарубежная церковь, как стоит, так и стояла твердо, ни на минуту не сопрячу своего пути, не поколебавшись на своего пути. И это он признает. И большой поклон это говорит. Он очень же переживает корабль и изменяет вину русской церкви те гонения на старообрядцев, которые были. И нужно опять-таки помнить, что это очень неясное представление у людей о том, в какой участке и понимала ли церковь в тех репрессиях, которые обрушились на старообрядцев. Не разбираются люди под следует вещи. Вот, наверное, из вас немногие знают, может, почти никто, такое явление, что патриарх Игорь, при котором произошел Рашков, первое время работал над исправлением книг вместе с ними, и Аввакум и другие, они вместе с ним работали. Но потом резко разошлись. И вот среди старообрядцев были не только те, которые резко пошли против, как на попу Аввакум и другие, а была другая группа, которая Никона смиренно заявила. Она вовсе не считает, что церковь какая-то Никона антихристова, неблагодатная и так далее. Все, что говорят, соответствует по поводу нашей церкви. Нет. Что они считают ее благодатной церковью и не хотят из нее уходить. Но только они так привыкли к старым обрядам, так что вы с ними, жили с ними, что им трудно от них отказаться. Понимаете? И просили у патриарха Никона разрешения, так сказать, оставаясь в церкви, брали свою службу по старым обрядам. И святейший Никон разрешил и принял в одном из московских храмов правила службы по старым обрядам. Это потом просто это затихло, потому что агрессивная, резкая линия старообрядцев, она была более, так сказать, господствующей среди них, и их-то именно и считали старообрядцами как таковыми. Но вот эта линия, эта группа, о которой я вам сказал, она снова как бы отобразилась у нас, то есть знаменитый московский святитель, не только великий человек, московский, который провел принцип так называемого единоверия. Единоверие – это вот что, когда старообрядцы включаются в православную церковь, которая верная чада. А церковь говорит, что сущность православия не в обряде, а в догматике, в догматическом учении, в святоотечестве. А так как старообрядцы все это знают, то церковь принимает их к себе и разрешает им, вот как Никон разрешает, и разрешает им совершать богослужение по старым старопечатным книгам и пользоваться старыми иконами, верными. И церковь православная, как это говорит, как это пошло, единоверие было все время. И вот этим единоверцам, к этим старообрядцам, православная церковь посылала своих священников, которые принадлежат православной церкви, однако же в старообрядческих приходах служили по штабу. А ветрещие это были почти исключительно уже со стороны государственными. Потому что по какому-то боку и ему подобные ревнители не поразили. Они так запустили в дела, что уже стали и не только патриарха Никона, и, так сказать, церковные власти обвиняли, то, что нашли конфетисты, но и государственные гражданские. Почитали бы, что протокол Аввакум писал о благочестивейшем и тишайшем, добрейшем царе Алексея Петровича за то, что он стал на сторону патриарха Никона, остался в православной церкви, а не стал на сторону старообрядцев. Они так возмутительно говорили, писали и распространяли в своей церкви, что государственная власть была вынуждена вмешаться. Как всякая власть. которая дорожит своим авторитетом и репрессирует своих противников, это естественно. Конечно, может быть, они сошли здесь, сошло дело далеко, а в Аккуму даже сожгла государственная власть. Да? Вот нужно иметь в виду, что там старообрядцы вели себя настолько вызывающе, что и надо, что тут, так сказать, горячность уже получилась с обеих сторон. Получилась действительно такая война настоящая. И вот тут, конечно, государственная власть репрессировала старообрядцев достаточно строго и круто. Но не нужно это взваливать на всех. Не от всех этих человек. Власть все-таки государственная должна была защищать себя. Потому что ее авторитет подрывался самым решительным образом. Вот это мало кто знает. А вот возьмите, например, на последнем Суверенном соборе, вам это выражено святое, вынесено постановление. Признать вообще, принципиально, не только допустить, а признать, что старообрядческий обряд имеет вообще полную травму всю систему. Вот и святая, да? На последнем соборе. Ну вот. И многие высказывали свои радостные мнения. Ну, теперь, значит, старообрядцы сразу к нам соединились. Мой сынок получил несколько писем от старообрядцев, которые можно передать коротко, несколько слов, то есть основной сынок. Какие там постановления не выносите, что вы там не обнародуете, а вы пропьете и будете ничего. Показывали в этом отношении озлобленность и отчужденность, чисто сектант. Если говорить о том, кто ближе к истине, какой чей путь более правильный, старообрядцы или наши церкви, как они называют, господствующие церкви. Наша церковь за все эти годы своего, так сказать, разделения старообрядцев, какой сон себя пых выставил, как много угодников Божьих было именно в этом году. Помните преподобного Сергея, великих общинских царств, отца Иоанна Кронштадтского, великих наших святителей. Сколько же их было? И ни одного святого, повторяю, мы не знаем. И когда я помню после Всесвятого собора, сын на нем, ни одному из защитников старообрядцев сказал, а как объяснить этот факт? Что у нас, ну, как на это люблю ссылаться отец Иоанн Кронштадтский, сам великий царь, как он говорил, наше сердце имеет драгоценный венец на себе. Этот венец я смотрю, которым было много и в последние уже столетия и десятилетия. Много было великих подвесов. Наш церковь умеет это. А почему старообрядцы умеют не одного? Вот тут действительно старообрядцы был вынужден сказать. Ну да, конечно, все-таки, потому что старообрядчество не церковь.